Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Все так. Мы с вами в ближайшие 2 часа в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Рассказываем вам все самое интересное, что происходит вокруг.
Да, и сегодня пятница, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Обожаю пятницу. Лучший день совершенно, который только может быть. Потому что много всего хорошего происходит. Вся усталость уходит в пятницу вечером и потом на выходных, и можно начинать новую жизнь. Ну, уже с понедельника. А кто-то начинает новую жизнь с пятницы. Ну, собственно, те тоже молодцы. Так.
Да, такое ощущение, что у тебя выходные проходят в анабиозе.
Давай оставим эту тему за скобками. Вот. В общем, дорогие друзья, много всего интересного у нас. Давайте тогда по традиции перенесемся в Беларусь. Тут всю ночь буквально редакция радио «Комсомольская правда» не смыкала глаз, следила за информационными лентами, потому что накануне вечером, когда мы вели стрим из Беларуси, пришло сообщение, что срочное экстренное обращение к гражданам готовит президент Беларуси Александр Лукашенко.
Но... Обратился?
Да нет, не обратил. Не, ну может готовит просто.
Ну, обратился глава МВД Беларуси Юрий Караев, причем обратился с реверансом, извинился перед пострадавшими на протестах, случайно попавшими под раздачу, и даже взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах.
Красавец, мужчина, давайте услышим.
Да.
Любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас еще не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать в таком режиме, а мы всегда гордились, белорусы, что наши правоохранительные органы обеспечили спокойствие, нам завидовали все соседние страны. И из-за чего мы сейчас его разрушаем? Из-за каких целей? Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, мы разрушим все, чем мы гордились.
Это был Юрий Караев, глава МВД Беларуси. А что по этому поводу думают местные жители вообще?
Те самые мы, о которых он так смело в своей речи...
Да, те, которые должны, по словам Караева, гордиться правоохранительными органами. Давайте, Александр Коц, наш специальный корреспондент, который в Минске находится, походил по улицам и пообщался с местными.
Достаточно извинениями невозможно и нереально искупить все то, что вообще в нашей стране произошло.
Как вот объяснить всем матерям материнские слезы, которые увидели синих детей из-за побоев? Нереально.
Конечно, то, что совершили власти в отношении людей, это очень некрасиво. Но учитывая, что наш народ очень добрый, честный, порядочный, наши люди могут все простить.
Ну, вы даже готовы простить. Видишь, как хорошо.
Да, это минчане отвечают на выступление главы МВД Беларуси Юрия Караева, который сказал, что да, были перекосы, немножко не тех тоже забрали. В полночь начали задержанных отпускать. Оказалось, что среди них были не только, там, не знаю, молодые люди, которые просто посидели на лавочке, да, но даже медики, которые приехали оказывать помощь сбитым митингующим. Всех вроде как должны отпустить были к этому утру. Замглавы МВД Александр Барсуков это обещал. Сам даже приезжал ночью к изолятору, общался с журналистами, но сказал, что никто не издевался над силовиками.
Конечно, нет.
Да, никто не подтвердил факты избиения из тех, с кем он общался.
Нет.
Хотя зачем общаться, если человека побили, то, мне кажется, факт избиения у него в буквальном смысле слова на лице.
Вот. А сами освобожденные рассказывают совершенно другое.
Наверное, часов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках, до сих пор следы остались, на коленях, упершись лбом в пол, пока составлялись там какие-то протоколы. Причем ребят избивали жестко, зверски, ужасно. их молотили так, что они, бедные, орали. Тут, ну, без слез, без истерик невозможно было это все слышать. Избивали на улице, избивали в камерах, творилось страшное. То, что я видела даже у РОВД в спортзале, как избивали наших ребят, молоденьких ребят, просто не щадя. Их лупили так, что казалось, вот сейчас этот ребенок просто, там ему сколько, я не знаю, 20 лет, 22, просто потеряет сознание и умрет. Ну, там крови было, там было море крови. Нас когда утром привели туда и уже транспортировали вот сюда, уже по месту назначения, там спортзал этот был залит кровью практически.
Это одна из задержанных была, надо сказать, действительно, кого-то там выпустили, но далеко не всех. Связывался я сегодня утром, буквально вот несколько минут назад, со своей сестрой из Витебской области. Спросил, вы помните, я рассказывал, у нее сына задержали, да, в Минске. Да. Вот, спросил Аню, ну что, как? Он говорит, нет, пока никак. Пока только сегодня он появился в списках задержанных. Ну, может, к вечеру отпустит, дай бог, ждем. Тем временем в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян. Каждый пятый, 22%, считает, что результатам выборов в Беларуси можно полностью доверять. 29% говорят, что если на выборах были подтасовки, то никак на результат не повлияли в целом. Вот. Но практически столько же респондентов, 27%, убеждены, что доверять результатам этих выборов совершенно никак нельзя.
Но однозначно, согласно этому опросу ВЦИОМ, большинство россиян, 89%, уверено, что то, что происходит в Беларуси, очень важно для России. Ну и достаточно многие наши соотечественники говорят о том, о чем вчера с нами говорил наш эксперт, что Лукашенко – это, ну, как бы наиболее прорусский кандидат в президенты, президент из всех возможных, и что пока он остается у власти, отношения Беларуси с Россией хоть как-то предсказуемы. Хотя поведение Александра Григорьевича накануне выборов, с моей точки зрения, говорило об обратном. Ну да ладно.
Верите ли вы, дорогие друзья, в достоверность выборов в Беларуси? Расскажите нам ваше мнение. Вот давайте проведем точно такой же опрос, как и в ЦИОМ. Давайте в Вайбере и в WhatsApp, да, сообщения свои пишите. Плюс 7-967-200-97-02. Верите ли вы в достоверность выборов в Беларуси? Можно ли доверять результатам или нельзя? Тем временем, я напомню вам, дорогие друзья, что мы следим за развитием событий в нашей братской республике. Мы вам все рассказываем. А знаете, где, если не на радио, у нас надо следить за всем этим. Не в каком-нибудь телеграм-канале «Нехта», да, который там за неделю последнюю собрал чуть ли не полтора, там чуть ли не 2 миллиона подписчиков. Нет, это, конечно, все круто, но там информация не полная. А вот самая полная информация в телеграм-канале «Варсобин». Вот там есть абсолютно все. Кто его ведет, мы не знаем. Но мы абсолютно искренне, я вам говорю, что я слежу и вот именно оттуда черпаю всю информацию. С нами на связи политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Володь, здравствуй.
Доброе утро.
Да, привет. Какая-то у тебя глумливая реклама вышла, ладно.
Нет, правда, ребят. Подписывайтесь на канал Варсобин. Я на полном серьезе, там очень много информации и из Хабаровска, где Володя был до командировки в Минск, в Белоруссию, и, соответственно, сейчас. Действительно, вы там увидите то, чего не увидите в других телеграм-каналах.
Володь, да, я правильно понимаю, что... Да, прости, там...
Да, говори, там просто фотографии и видео. Люди сами будут решать, что они видят. То есть то, что я вижу, то и там. В общем, если это кому-то интересно, welcome.
Насколько мы понимаем, то сейчас ты видишь белорусскую глубинку, да? Ты уехал из Минска и поехал выяснять, что же происходит в других частях страны.
Да, я всегда так делаю, потому что в столицах, понятно, все ярко, там картинки многолюдные и прочее. Но я-то уже на это насмотрелся за 2-3 дня первых. Вот. И сейчас я действительно в провинции, здесь выглядит все естественнее. Здесь вот допустим, я сейчас нахожусь в Полоцке. Угу. И вчера я сразу понял, что Белоруссия изменилась буквально по щелчку пальцев за один день, даже, может быть, за один час. Потому что я был в Витебске, это в 100 километрах от этого города. Там хватали людей вчера просто с остановок, то есть там был мрак. Я, значит, сажусь в машину, проезжаю буквально там, ну, около 90 километров в час. А здесь ходят люди с шариками, у них демонстрация, здесь их никто не трогает. Это не, 2-3 дня назад здесь все было так же. То есть гранаты взрывались, люди бегали. То есть получается, что пока я ехал, жизнь изменилась. И вот это я был вчера, конечно, поражен. И я даже думал вчера вечером, что, может быть, и революция уже случилась в Минске, а я еще пока об этом не знаю. И вот как быстро распространяется вот это народное настроение, ощущение всего этого, в глубинке ты видишь просто натурально. То есть люди меняются.
Здесь Володь, объясни, я немножко не поняла. То есть протест превратился в мирный?
А он был всегда мирный. Просто его хватали и били в мирный протест, а потом просто ОМОН исчез. И вот местные говорят, ОМОН исчез, мы не знаем, где ОМОН. Может, в Минск уехал, может, по домам сидит. Или команда пришла не трогать. И это было так странно. То есть, вот, когда ты 3-4 дня смотришь на одну картинку, а потом ходишь по улицам, люди смеются, ходят с шариками, их никто не... И милиции вообще нет. И такое ощущение, что Лукашенко убежал.
Вот. Или просто настолько уверен в себе уже, что не нуждается в такой поддержке.
И достаточно посмотреть телеканалы белорусские, чтобы понять, что ничего не уверен. Mm-hmm. Дело в том, что он исчез. Mm-hmm. Вот появляются его там председатель там парламента, другие. Вчера он главный ПМВД каялся за своих сотрудников, которые били. А Лукашенко словно дали такой совет, видимо, его технологи и кто-то еще. Лучше не появляйтесь, не зли народ.
Володь, спасибо большое. Перерыв у нас. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомолки».
Но вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
И делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер для ваших сообщений к нам сюда в Viber и WhatsApp. Присылайте сообщения. Мы у вас спрашиваем, вы верите в результаты белорусских выборов или не верите? Потому что по данным ВЦИОМа примерно половина россиян верит. Ну, там 22% говорят, что да, стоп, с ювелирной точностью. Просто с ювелирной. А там где-то 29% говорят, вроде как да. Не то чтобы стопудово. Есть, конечно, сомнения, вроде как да, поэтому, чего уж. Читаем ваше сообщение. Смотрите, что вы нам пишете. Доверять результатам выборов нужно, поскольку оппозиционеры не приводят реальных фактов фальсификации.
Да, еще есть мнение о том, что если, Лукашенко победил с таким перевесом, то где же его почитатели, почему они не встают на защиту своего законно избранного президента?
Не верю в частность выборов в Республике Беларусь, так же, как и в у нас. Вот такое сообщение.
В победу верю, в цифры не очень.
Если верить результатам, тогда огромная толпа сторонников Лукашенко должна стеной встать на защиту, а этого нет.
Да, доверять результатам выборов нужно, поскольку оппозиционеры не приводят реальных фактов фальсификации. Честно говоря, они пытались, но не дали.
Да, кстати, были там наблюдатели от СНГ, еще откуда-то. Вот у нас спрашивают, Дэйв, по-моему, спрашивает, были ли наблюдатели? Были, да, международные были. Но это международные или нет? Да, мне кажется, уже давно можно не считать их международными. А с другой стороны, наши, кстати, тоже там были. И теперь нас обвиняют в вмешательстве в выборы. В Европарламенте, например, призвали ввести санкции против России из-за того, что сейчас происходит в Беларуси.
Да, но мы же говорили об этом тоже, что только подождите, немножечко подождите, сейчас обязательно обнаружится в Беларуси российский след. Если уж мы в выборы в Америке и в Британии вмешались, то как же мы не могли, прям спать не можем, кушать не можем, как бы нам в выборы вмешаться? Уж в Беларуси-то точно должны были вмешаться. Ну, по крайней мере, вот где они это узрели, непонятно, но считают, что мы достойны новых санкций. А вот Нобелевский лауреат, писатель, журналист Людмила Алексеевич вообще сообщила, что видела на улицах Беларуси российский ОМОН, рассказала об этом белорусской службе «Радио Свобода». Сейчас вот я просто пытаюсь найти точную цитату.
А вот у нас прямо вот в документике она закинута. Никто вокруг себя не видит тех, кто бы любил Лукашенко, тех, кто отстаивает его, как отстаивал раньше, и как после такое, и как после всего того, что происходит на наших улицах, можно верить в этого человека. Ходят слухи, сказал Александр Лебедько, вероятно, у него есть какие-то проверенные данные, это буквальная цитата по Алексеевич, о том, что здесь много российского ОМОНа, так что кто это будет любить, кто это может любить? К тому же белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого убить. А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, которая действует ОМОН у нас. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли бы так бить там своих мам и сестер. Это как-то нереально.
Вот. Да, слушай, знаешь, прямо вот в этом месте я даже, у меня просто, ну, теряется дар речи, потому что кто же спорит с Нобелевским лауреатом в области литературы? Но я уж не знаю, как российскому ОМОНу теперь оправдаться. ДНК, что ли, сдавать там, не знаю, знаешь, взять, пойти поплевать в пробирку, чтобы доказать, что нас там не было. Как человек может так нести такой бред и нести этот бред публично на радио? Ну как вообще можно? Как можно брать на себя ответственность, говорить такие вещи? А почему младенцев не едим?
Давайте я сказал Людмила Алексеевич, нет, Светлана Алексеевич. Простите меня, пожалуйста, заговорился, просто пятница, сами понимаете, день тяжелый.
Послушайте, но это старческий маразм называется.
Или обида. Или обида и зависть.
Да, обида, не обида. Причем здесь это? Какой русский ОМОН на улицах Беларуси? Знаешь, особая жестокость. Именно поэтому мы делаем вывод, что это российский ОМОН. Белорусский ОМОН добрый. Он так себя вести не может. Поэтому завезли российские специально экспортом. Особо озверелый.
Да, что по этому поводу думает Мария Захарова, официальный представитель МИДа России?
Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Эти самые следы ведут в другом направлении. Соответствующие факты на сей счет переданы белорусской стране и имеются в публичном доступе. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа.
Это официальный представитель МИДа России официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Простите меня, Мария Владимировна, пожалуйста. С нами на связи Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по странам Центральной Европы. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, Вадим Вадимович, мы тут вообще дар речи немножко уже лишились, слушая все эти последние новости и высказывания разных знаменитых людей. Но, может быть, мы просто дураки, что-то не понимаем. Может быть, они знают что-то такое, о чем не знаем мы. Вот Светлана Алексеевич утверждает, что на белорусских улицах зверствует российский ОМОН, потому что белорусский ОМОН добрый, он так не умеет.
От этого Нобелевского лауреата ничего другого ожидать было и невозможно. Она будет искать ужасную российскую руку там, где она есть, и там, где ее нет.
Это же просто вранье, разве так можно врать-то так, без совести?
Можно, это ее работа. Это называется пропаганда. Угу.
Хорошо, Вадим Вадимович, бог с ней, с Алексеевич. Это пожилая женщина, возможно, уже там все... Действительно, какие-то обиды накопились у нее за ее 72 года. А как же Европарламент? Поляки говорят, что это мы там тоже во всем виноваты. Давайте введем санкции. Ну как так? Ребят.
Что касается Европарламента, то для Европарламента Россия – это такое постоянное пугало, которое делает существование Европарламента не совсем бессмысленным. Но вспомним хотя бы, что Европарламент подавляющим большинством голосов решил переписать историю Второй мировой войны. Что касается Польши, это отдельный разговор. Поляки выделяются даже на фоне другой антироссии, других антироссийских настроенных государств своим радикальным настроем. И у них два соображения. Первое. нынешнее руководство Польши, и в этом с ней во многом солидарна и польская оппозиция, считают Россию экзистенциальным врагом. Второе, поляки мыслят себя великой державой в таком немаленьком треугольнике Грузия, Эстония, Словения, где Украине и Белоруссии отводится важнейшее место как польская сфера влияния. И Россия, конечно, является препятствием на пути установления этой польской сферы влияния.
Угу. Да, Вадим Вадимович, спасибо большое. Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики РГГУ, был с нами на связи. А он, между прочим, еще эксперт по странам Центральной Европы. Ну, в общем, неудивительно, что со всех сторон на нас давят. Вот. Хотя давят уже абсолютно все. И американцы, соответственно, мы в их выборы вмешиваемся. И если идти сюда, на восток, оттуда, из-за океана. И в Британии уверены, что мы Brexit весь, собственно, организовали. Вот теперь белорусы, точнее, поляки думают, что мы там в Белоруссии хозяйничаем. Честно говоря, очень жду, когда Ким Чен Ын что-нибудь скажет, что мы тоже куда-нибудь у него вмешиваемся. Тем временем, главная песня белорусских протестов, символ буквально, это, конечно же, песня группы «Кино», «Перемен». И наши коллеги из Петербурга пообщались с Робертом Цоем, с отцом Виктора Робертовича, вот, и спросили, а вы вообще не против? Он говорит, ну что ж, ну это братская страна, пускай поют.
Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
И, конечно же, рассказываем вам все самое интересное, что в мире происходит.
Да, дорогие друзья, между прочим, завтра, уже завтра, в субботу, Всемирный день бездомных животных. Те, кто еще не обрел семью, и те, кто вытащил счастливый билет, став домашним. Именно о таких счастливых историях мы хотим от вас услышать. Вместе с брендом Pedigree приглашаем вас рассказать о том, как вы взяли собаку из приюта или подобрали, например, ее на улице. Или и вообще, как это изменило вашу жизнь? Каким стал ваш питомец сейчас, спустя годы, или, может быть, даже дни? Какие моменты счастья вас связывают?
Да-да-да, выкладывайте свои истории с фото в соцсетях с хэштегом «Утро КП» и «Пойдем домой». Уже в 8.50 сегодня в нашей программе мы подведем итоги. Рассказы и фото, которые нам понравятся, получат набор «Ты дома» от «Педигри». Подробнее об этом наборе читайте на сайте «пойдемдомой.рф». Там же можно познакомиться с собаками из приютов, которые сейчас ищут дома и могут стать вашими.
Да, могут стать вашими, но когда решаете, кого, какую собаку взять, усыновить, я бы так сказал, обращайте внимание на ее гороскоп.
Радио «Комсомольская правда».
И когда на работу устраиваетесь, например, или принимаете кого-то на работу, тоже надо обращать внимание на гороскоп. Ну, по крайней мере...
С каких это пор?
Слушай, да, так действительно считает огромное количество работодателей. Опыт работы, образование, зарплатные ожидания – это, конечно, все важно, все круто. Но далеко не этим ограничивается поиск идеального сотрудника. Четверть российских работодателей – четверть, то есть каждый четвертый. Поставь четырех работодателей перед собой. Вот один из них обращает внимание на знак зодиака. Ну, соответственно, на знак зодиака претендент, когда он трудоустраивается, да? А каждый шестой делает это не иногда, потому что попалась строчка в резюме, а абсолютно всегда. Даже если в резюме нет этой строчки, то на интервью, на собеседование спросят: а какой у тебя знак зодиака? А я водолей, говоришь им. О, водолей, иди-ка ты лесом, водолей.
Не подходишь.
Да.
Вы водолеи, ленивые и легкомысленные. Примерно так, что ли?
Ух, ну, наверное, слушай, а я не знаю, честно говоря, какие они водолеи. Ну,
С нами на связи эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, HR-эксперт, предприниматель Евгения Попова. Здравствуйте.
Евгения, здрасте.
Здравствуйте. Доброе утро. Удалецкая я.
Уже?
Да.
Так.
Уже.
Хорошо.
Жень,
очень приятно.
Слушай.
Евгения Донецкая.
Жень. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Такую тему классно затронули. Сейчас я вам все расскажу.
Давай.
Слушай, правда, что ли?
Для начала скажите, откуда вообще это мракобесие? Ну что это за чушь?
Вы знаете, эта история длится вообще еще с давних-давних времен. Я могу сказать, что это не только российская практика. Например, в Америке еще лет 30 тому назад, когда появилась типология Майер и Брингс, это MBTI называется типология, когда задавали определенные вопросы людям, и у них появлялись 4 буквы. И вот они даже на бейджиках в компаниях вот эти 4 буквы писали, чтобы люди, которые взаимодействуют друг с другом, понимали, ну, какого типа ты, грубо говоря, и как с тобой надо общаться и коммуницировать, чтобы это было эффективно.
Жень, но ведь типология – это все-таки какие-то тесты, составленные профессиональными психологами, психиатрами, социологами, да? То есть это научное знание, но не астрология же.
Ну, астрология, я думаю, что это одна из каких-то таких моментов, когда предприниматели хотят просто что-то получше узнать о человеке, о его каких-то, может быть, базовых навыках. Но я могу сказать, что астрология, она же есть сейчас в немножко таком более совершенном виде, где уже замешано очень много вот этих вот всяких историй с нейронными связями, с чем мы пришли в этот мир. И у нас там есть разные, например, сейчас такие штуки, как там human design, генные ключи, эволюция. И просто сейчас люди более, разносторонне, что ли, смотрят на человека в целом. И пошла такая сейчас история вообще при взаимодействии с сотрудниками. Ценности важны. То есть не просто мы уже не воспринимаем человека как навык, да, с которым он пришел в компанию и должен что-то делать. А любой уже руководитель понимает, что все это на уровне ценностей происходит. И хочется как-то это прощупать. Причем сделать это же быстро хочется. И у них вот этот вот эффект, знаете, я провожу собеседование, и мне нужно вот сейчас прям в эти 10-15, там 30 минут сделать себе четкое решение, я хочу с ним работать или нет. И вот когда они гонятся вот за этим таким ощущением, именно вот не узнав человека, то есть хотят быстро гарантий каких-то, что именно он подойдет.
И вот эти гарантии дает знак зодиака, правильно?
Да, они просто начинают миксовать туда все подряд. Стрессовые какие-то интервью, вопросы, которые там из серии. А если вас укусит там пчела, что вы будете делать? Ну, это как? Это вообще связано, например, с работой, если он пришел менеджером по продаже?
Короче,
я могу сказать, это связано.
Короче,
да, это...
хороший человек становится профессией, да?
Нет, дело не в этом. Хороший предприниматель, вообще хороший бизнесмен и HR становится не просто человеком, который задает профессиональные вопросы, а он становится многогранным наблюдателем и, скажем так, со всех сторон делает определенные там пометочки. Ну, как чек-лист,
Жень,
да, вот.
А когда уже HR-ам начнут в массовом порядке хрустальные шары выдавать предсказания будущего?
Я думаю, что скоро.
А что вы смеетесь? У нас в редакции есть волшебный шар. Его покрутил, там, задаешь вопрос, на который можно ответить да, нет. И он тебе отвечает, там, ну, надо выждать, типа, забудь об этом.
Победил Лукашенко на выборах или нет?
Да, он только, сломался недавно.
Ребят, вы сейчас будете смеяться, да? Но вот я могу сказать, я давно уже занимаюсь. Вообще, у меня 11 лет и банковская там деятельность. Сколько я людей попересобеседовала, будучи руководителем. Там сейчас вот эта тематика постоянно, то есть взаимодействуешь с людьми. Я применяю эти вещи. Меня не интересует просто тупо его...
Слушайте, Жень, честно...
список вот... навыков, понимаете?
Жень, мне вот мое мнение, это понятно, что это какое-то ретроградное, пещерное абсолютно мужское мнение из какого-то там, из каменного века.
Ретроградное, вы уже знаете термины.
Ну, конечно. У нас потому что в редакции более продвинутые люди есть, которые нас просвещают. Но смотрите, что такое гороскоп? Ну, лично для меня, да? Это такая штука для неуверенных в себе людей, которые, ну, скажем так, как друг, который поддержит тебя немножко, там, по плечу похлопает и скажет, дружище, все хорошо. Я не знаю, есть ли, например, какая-нибудь там красивая девчонка, умная, офигенная, но почему-то в себе неуверенная, да? И вот вроде ходишь и говоришь, вау, ты супер, лучшая, там, и так далее, да? Но все равно не хватает, видимо, чего-то или кого-то, кто лишний раз поддержит. Поэтому обращаются к гороскопам. А в работе-то это каким боком сказывается?
Смотря как вы видите слово гороскоп. Гороскоп – это же исходная какая-то базовая штука, с которой пришел человек. Вот, например, вот кто-нибудь из вас близнецы? Вот у меня вопрос.
Нет.
Водолеи?
Да.
Вот, понятно? А к чему я это спросила?
Потому что непонятно.
Вот если бы вы знали, например, гороскопы, то вы знаете, что вот близнецы и водолеи очень общительные люди. У них навык коммуникации просто безумно зашкаливает. Я близнец, например, да? Вот вы водолеи, видите?
Да вы что, я же людей ненавижу.
А я вам сейчас кукиш покажу. Всем вашим обобщениям покажу кукиш. Я рак.
Класс. А рак не тоже очень даже.
Интроверт. Жень, слушайте, а хорошо, а тогда можно ли работнику использовать в своих целях тоже вот эти вот все термины и эту всю теорию? Вот сегодня ретроградный Меркурий, поэтому я не выполнил свою работу. Я не виноват, у меня Венера не в том доме.
Ой, дай бог. Ну да, вот видите, какие двойные стандарты у нас.
Я бы даже сказал, Марс подцепил Венеру, да.
Ну, в общем, интересно. Наверное, да. Мы здесь с вами можем долго рассуждать, но я вот, услышьте меня, я за то, чтобы все равно какие-то методы распознавания на первом этапе самого кандидата, который к нам приходит, чтобы вот месяц с ним не мучиться, вдруг он там по понятным причинам было очевидно, что...
Да, Жень, спасибо большое. Евгения Долецкая, эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, HR-эксперт была с нами на связи.
Но вы же взрослые люди, а все еще в Бэтмена верите. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ага, теперь моя любимая часть нашей программы, после гороскопов, конечно. Поговорим о хорошем. Поговорим про собачек. Завтра уже, 15 августа, День бездомных животных. Для нашей страны проблема беспризорных животных весьма актуальна, к огромному сожалению. И мы это видим не только там в Москве или в Питере, где, кстати, по-моему, получше немножко, во многих других городах. Зоозащитники даже приводят цифры по России. Бездомных кошек в нашей стране от 7 до 40 миллионов, собак от 14 до 23 миллионов. Что касается других стран, например, в Турции 1 миллион бездомных животных, во Франции 20 тысяч, в Голландии 8 тысяч. Ну, это бездомных собак и 25 тысяч кошек.
Ну, и самое, конечно, обидное, что ряды этих беспризорных животных частенько пополняем мы, люди, потому что мы выбрасываем своих животных часто, увы. А еще они сами теряются и тоже иногда по нашей неосторожности или халатности. Живущие на улице кошки и собаки находятся в постоянной опасности. Холод, отсутствие нормального питания, болезни, транспорт, стычки с другими животными, жестокое отношение человека. Чтобы привлечь внимание к таким проблемам, появился День бездомных животных.
Да, и, кстати, первый в мире приют для бездомных собак появился в Токио. Там содержалось 50 тысяч животных. А у нас первый приют открылся только в 90-м году в Московской области. И сегодня мне это особенно приятно, потому что вот рядом с нами.
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» мы вспоминаем ваши истории, которые вы публиковали в соцсетях, о том, как вы забрали своего домашнего питомца из приюта и как вообще это правильно сделать, если человек захотел и решился взять кошку или собаку именно из питомника.
Да, мы обсуждаем эту тему при поддержке бренда «Педигри». Прямо сейчас с нами на связи Анна Кулагина, старший бренд-менеджер «Педигри». Аня, здрасте.
Доброе утро, дорогие друзья! Очень рада быть с вами сегодня.
Вот, и Анна, кстати, нам расскажет не только про бездомных животных, про животных, которые содержатся в приютах, но и о программе взаимной лояльности от бренда «Педигри».
Да, вот эта вот практическая сторона усыновления, в английском это adoption, да, тоже, про животных тоже, потому что ведь животные – это же член семьи. Как взять собаку из приюта? И, наверное, люди действительно уже в последнее время стали чаще именно таких животных брать себе домой, да, чем там, покупать дорогую собаку у заводчика только потому, что она суперпородистая.
Ну, вы знаете, да, мы в последнее время наблюдаем, что больше и больше людей решаются на этот шаг и действительно берут собак из приюта. И даже вот гуляя в парке, я обращаю внимание, что все больше и больше становится среди гуляющих собак, собак беспородных и явно усыновленных из приюта или взятых с улицы. И это, конечно, очень радует и вселяет определенные надежды. Здесь нужно сказать, что... В России ситуация очень разнится в зависимости от городов. И действительно, если в Москве и Петербурге это явление уже практически привычно, то в многих других городах пока еще, к сожалению, гораздо меньше готовы брать из приютов, и инфраструктура не настолько развита. Но нам, в общем, здесь есть куда стремиться, есть к чему расти, потому что, например, меня очень впечатлил опыт Соединенных Штатов, где буквально в первые дни пандемии в Нью-Йорке разобрали почти всех собак из муниципальных приютов, буквально за считанные дни. Конечно, вот моя самая главная и большая мечта, чтобы когда-то и в России не осталось бездомных кошек и собак, и все они обрели свои любящие и прекрасные дома.
Ань, по поводу...
Я хотела добавить, кстати, что вот у меня тоже несколько знакомых людей вот за время пандемии, когда можно было гулять только с собаками на улице, стали владельцами собак и брали их из приютов и безумно счастливы.
Ань, очень много стереотипов по поводу приютов, и я лично тоже сталкивался, у меня соседка, это правда было с кошками связано, вот, они брали кошку 3 раза подряд, а через месяц они умирали, к огромному сожалению. В связи с этим есть куча стереотипов, что в приютах, например, только больные животные.
Или только старые.
Да.
Ну, вы знаете, отчасти это действительно стереотипы. На самом деле в приютах бывают и щенки, очень часто подкидывают щенков. Их, правда, как правило, разбирают в первую очередь. Бывают и породистые животные. Я вот к своему огромному удивлению пару лет назад обнаружила, что есть даже специальные группы в социальных сетях, посвященные помощи тем или иным породам. Например, любители хаски или любители джек-расселов. И, к сожалению, по вот такой крайней своей безответственности люди отказываются зачастую и от породистых собак и кошек, и по факту бросают их. И, к счастью, находятся те, кто готов помочь, приютить или забрать в семью. Поэтому, на самом деле, в приютах можно найти разных животных. И здесь очень важно, как мне кажется, выбрать тот приют, в котором вы будете уверены, пообщаться с теми волонтерами и сотрудниками приюта, кто отвечает за передачу животных в дома. Потому что зачастую именно они знают все о своих подопечных, именно они могут в деталях рассказать о каждой кошке или собаке и действительно помочь сделать правильный выбор и найти того питомца, который проживет с вами долгие-долгие годы и сделает, наполнит жизнь теплом и любовью.
Анна, еще есть такое мнение, что животные из приюта дикие, невоспитанные или со сломанной психикой. И их очень сложно адаптировать к жизни в квартире или в семье.
Да, безусловно, такое мнение тоже есть. И опять же, здесь очень важно найти своего волонтера или своего человека, у которого можно будет забрать эту собаку. И, как-то заранее постараться понять, что собака действительно готова пойти домой, готова к передаче. Потому что на самом деле в приютах действительно работает большое количество волонтеров. Эти люди прилагают усилия к тому, чтобы как раз приучить собак к людям, к тому, чтобы снять какие-то страхи животных, к тому, чтобы элементарно научить их гулять на поводке и в шлейке. Да? То есть обучить всему тому, что окружает домашнюю собаку с самого ее детства. И, как правило, в первую очередь отдают именно таких социализированных, более-менее приспособленных к жизни с человеком животных. Конечно, это не означает, что, вот, оказавшись в доме, с первого дня собака будет вести себя как домашний питомец, которого с рождения воспитывали в этой семье. Конечно, от нового хозяина тоже требуется усилие и требуется внимание, забота, терпение для того, чтобы как раз эту собаку приучить и адаптировать к жизни в новых для себя условиях.
В чем суть вашей программы вот этой взаимной лояльности, про которую мы говорим?
Да, но суть на самом деле очень простая. Суть в том, что в ответ на тепло и заботу, которые дарит собаке хозяин, питомец из приюта способен подарить очень-очень многое. Огромную любовь, огромную бескорыстную радость, заботу и вот все то, что в таком изобилии дарят нам собаки. И, в общем-то, стать участником этой программы взаимной лояльности очень просто. Нужно взять питомца из приюта, позаботиться о нем, а педигри со своей стороны сделает все для того, чтобы хозяин и его новый питомец стали самыми лучшими друзьями. Мы с каждой усыновленной собачкой дарим специальный набор заботы от друге «Ты дома», куда как раз входят самые необходимые способы поддержки нового хозяина и собаки, такие как ветеринарная страховка, абонемент на pet-friendly такси, занятия с кинологом и, конечно же, запас нашего корма.
Класс!
Здорово! Тогда напоминаем слушателям про наш конкурс, который посвящен Всемирному дню бездомных животных 15 августа. И вместе с брендом Pedigree мы собирали ваши истории, как вы взяли собаку с приюта, подобрали ее на улице, как это изменило вашу жизнь. Вы выкладывали свои истории с фото в соцсетях с хэштегом «Утро копы» и «Пойдем домой». А мы обещали подвести итоги и собираемся сделать это прямо сейчас. Все победители получат набор «Ты дома» от Pedigree.
Да, а это так, на минуточку, нам, как сейчас Аня сказала, ветеринарная страховка на год для заботы о здоровье собаки, абонемент на 5 поездок на pet-friendly такси, это когда в такси можно свою собаку брать, сертификат на корм Pedigree, это же вообще святое, да, и онлайн-курсы из 3 персональных уроков с кинологом. Ну что, давай про победителей говорить, Тутта Ларсен.
Да, наконец-то. Итак, первый набор «Ты дома» от Pedigree уезжает в Подольск.
Да, там...
Нет.
Что, нет?
Москву. Что? Москву или в Подольск?
Смотрите, наш первый победитель – Оши, белый пес с веселым розовым языком. Северянка родилась и жила на улицах Нижневартовска, пока не попала в отлов и не собирались ее усыпить. Но каким-то чудом ее удалось забрать на передержку в Москву, а затем приехали два мальчика с большим бородатым дядей и забрали Оши домой. И теперь у нее есть дом. Давай, называй второго победителя.
Да. Второй победитель – Натульсин Тимофеева. Во всех соцсетях она опубликовала историю о том, как в детстве у родителей выпросила собаку и так полюбила, что, став взрослой, стала пристраивать собак сама, иногда не выдерживает, оставляет собаку у себя, и теперь у нее 7 собак.
Ну и третий рассказ. Это победитель с видеороликом в Инстаграме с очаровательным приемным псом из Сочи Добби. Вот выдержка из поста буквально небольшая. В марте этого года добрые люди нашли собаку на помойке в Сочи. Ушастая двухмесячная варежка цвета самоварного золота. Вместе с братом выглядывали из обувной коробки и не видели в столице зимней Олимпиады никаких перспектив. Добрые люди из приюта «Хвостики» Наталья Легкостаева и Виктория Персикова привели щенков в порядок, накормили, сделали прививки и выложили их портреты в профиль и в анфас, соответственно, в Фейсбуке. А я, как увидел фотку этой собаки, потерял сон, написал добрым людям, те купили щенку билет на грузовой самолет, и апрельской ночью, в самый разгар всероссийского карантина, мы с женой встречали малыша в грузовом терминале в Шереметьево. Мы поздравляем Александра, хозяина Александра Ананьева. Вам достается приз от Педигри.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.